7 декабря 1941 года, то есть с атаки на Пёрл-Харбор, американские военные базы на Филиппинах оказались беззащитными. Флот был уничтожен в бухте, авиация на аэродроме. И на море единственными воинами на все первые месяцы войны, вплоть до начала 43-го года, оказались эскадры маленьких деревянных, даже точнее фанерных, патрульных торпедных катеров. P.T. Boats — такое название они получили. Моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова проследила историю этого комариного флота Америки, о котором написаны книги и созданы фильмы.
В 1992
году несколько моряков-ветеранов Второй мировой войны, все старше 70 лет, обнаружили, что в Калифорнии продается с молотка торпедный катер P.T. 658, один из тех, на которых они сами воевали с японцами у Филиппин. Катер был выпотрошен, поврежден во многих местах, но за этими останками старые моряки увидели свой стремительный военный корабль, который в 1942-м был легендой, а в наши дни оказался абсолютно и полностью забыт. И группа ветеранов решила изменить эту ситуацию.
Старики сложились, купили катер и 12 лет его ремонтировали с помощью детей, внуков и других добровольцев. Что же это были за корабли, заслужившие такую любовь своих команд? Эту загадку отчасти объясняют ветераны Фрэнк Лесаж и Берл Карсон.
Вы не представляете себе восторг скорости. Я был мальчишкой, и этот катер был для меня как спортивный автомобиль. Простор, скорость, фонтаны брызг. Настоящее приключение. В те времена Пити был самым быстрым кораблем в мире. На каждом стояло по 4 двигателя Паккард. И, кстати, когда в 43-м году на Пити поставили легкие пушки, наша огневая мощь в соотношении с тоннажем стала самой большой на всем флоте. И служили на Пити отчаянные головы. Идет ночью караван японских грузовых барж. 4 Пити вылетают из темноты с таким ревом, что самим страшно. И поля из пушек, петляя восьмерками, облетают вокруг каждого судна. Настоящим триллером были эти Пити.
Официально они назывались патрульные торпедные катера, сокращенно Пити Боутс, или просто Пити. Это они в марте 42-го под носом у японцев вывезли с Филиппин генерала МакАртура и филиппинского президента. Это они в 43-44-м уничтожили практически весь транспортный японский флот. И это с одного из них, разрезанного пополам японским эсминцем в августе 43-го, спасся вплавь младший лейтенант Джон Кеннеди, будущий президент Соединенных Штатов.
На войну торпедные катера транспортировали. Они не могли дойти своим ходом не только из Атлантики в Тихий океан, но даже из северной части Тихого океана в его южную часть. Это были маленькие суденышки, длиной 20-25 метров. Вся команда, 2 офицера и 14 матросов. Одно слово, комариный флот.
В нашей передаче участвует историк Курт Нельсон, автор книги о торпедных катерах «Охотники на мелководье».
Поэтому после войны везти эти катера обратно в Америку не имело смысла. Тем более, что они все были побиты, залатаны, стянуты скобами, некоторые даже перевязаны проволокой. Они ведь были деревянные, облицованные фанерой. Их еще называли «Plywood Wonder» — «фанерное чудо». И после войны их все просто сожгли. Когда в 1963 году начали снимать фильм про катер Джона Кеннеди PT-109, то не смогли найти ни одного настоящего торпедного катера. Так что теперь, кроме нескольких музейных экспонатов, Пити Боутс лишь нематериальные, так сказать, персонажи рассказов ветеранов. Но в 1942-м их называли «духами ночи», их считали неуловимыми.
После атаки на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года в Тихом океане в районе Филиппин у американцев не осталось ни флота, ни авиации, поскольку самолеты тоже были уничтожены прямо на аэродромах и на авианосцах. И весь декабрь 41-го и начало 42-го года регион Филиппин постепенно превращался в американский Дюнкерк. Американские гарнизоны, пополненные филиппинскими, 50 тысяч солдат и офицеров, были окружены японцами. У них не было прикрытия ни с моря, ни с воздуха, и в отличие от английской армии под Дюнкерком, не было никаких перспектив эвакуации. Единственной связью с командованием в Вашингтоне оставались коротковолновые приемники и подводные лодки, которые изредка подходили к островам. А единственными боеспособными кораблями был эскадрон торпедных катеров «Пити Боутс» под командой лейтенанта Джона Балкли и младшего лейтенанта Роберта Келли. Вот рассказ Балкли, из опубликованной военным корреспондентом Уильямом Уайтом в конце 1942 года документальной книги, вычеркнутой из списка живых.
К полуострову Батаану, где еще дрались остатки американской армии, каждый день подходил японский крейсер и обстреливал американские укрепления из 6-дюймовых пушек. Армейцы попросили нас о помощи. У меня было тогда всего 2 боеспособных катера. Мы узнали, что крейсер ночует в заливе Субик. Подошли в полночь с разных сторон и потерялись в темноте. Я на своем ПТ-31 шел, крадучись, на скорости 8 узлов. Все было тихо, тьма кромешная. И вдруг перед нами вырос силуэт крейсера, метрах в 300. На крейсере сразу зажгли прожектора и высветили нас. На счастье, они сперва запросили опознавательные сигналы, дав нам минуту. Мы выпустили обе торпеды, и сразу полный поворот кругом и дёру. Сзади раздался взрыв. Но нам было даже не оглянуться, потому что одна наша торпеда застряла в торпедном аппарате на выходе. Ее винт вращался с таким дьявольским шипением, что мы не слышали собственных мыслей. Этот винт должен был сделать примерно 300 оборотов, а потом торпеда взорвется и вознесет нас к вечной славе. Что было делать? И тут торпедист Мартино кинулся в кладовку, нахватал туалетной бумаги, вскочил на торпедный аппарат, как на лошадь, забил рулоны между лопастями винта и остановил его. Вокруг нас уже был ад, стреляли с конвойных эсминцев, и мы шли слаломом, врубив все 4 двигателя с предсмертной скоростью в 42 узла в час. На завтра японское радио сообщило о возможном новом секретном оружии американцев — полукатере-полусамолете. Видно, мы удирали с таким рвением, что практически летели.
Пити Боутс действовали только ночью. С рассветом они возвращались на безопасное мелководье. В 1942-м таких мест было немного, бухты у тех островов, которые еще не захватили японцы. Там катера были недоступны большим кораблям. И днем моряки по очереди спали, ремонтировались, бесконечно чистили двигатели и фильтры, которые забивались из-за плохого горючего, и все с большим трудом добывали на базах горючее и пропитание. Рассказывает дочь Джеймса Ньюбери, машиниста торпедного катера.
Катеров всегда чего-то не хватало в начале войны. Горючего, запчастей, доступа к ремонтным мастерским и даже провизии. К тому же на катерах не было кухонь, только электроплитки. И еще, как ни смешно, аппараты для изготовления льда. Поэтому моряки при первой возможности причаливали к берегу и выменивали в филиппинских деревнях консервы на свежие фрукты и овощи. Но наступил момент, когда им нечего было выменивать, и тогда отец вспомнил про лед. Они наделали ледяных кубиков, сложили в 2 ведра и отнесли в деревню. Для филиппинцев это было такое новшество, что они накидали морякам полные ведра фруктов. Когда в моем детстве отец рассказывал эту историю, я кричала: «Папа, это был нечестный обмен!» Но он говорил: «Поверь, обе стороны были очень довольны сделкой».
Команды катеров жили прямо на своих суденушках из-за японских самолетов, так называемых бомбардировщиков-ныряльщиков, которые охотились за Пити.
5 ныряльщиков отделились от формации и пошли на нас. Мы вылетели на середину бухты и там выделывали вензеля на полной скорости, чтобы увернуться от бомб. Отбомбившись, самолеты ушли, но один, неопытный, спустился ниже, и тут на физиономии моего артиллериста, техасца Чакера, появилась плотоядная улыбка. Второй Каллахан стрелял невозмутимо, и в 4 руки они его достали быстрее, чем он нас. Он задымился и ушел за холмы.
Весь декабрь 1941-го японцы смыкали кольцо блокады на Филиппинах, и лейтенанты Балкли и Келли выработали план действий. Когда кончатся торпеды, они уйдут в Австралию. «Только мы разработали план, — рассказал Келли, — как японцы взяли Сингапур и несколько южных островов, и путь в Австралию был отрезан». Неунывающий Балкли решил уходить в Китай. Но тут его вызвали на Батаан, генералу МакАртуру.
Когда Рузвельту стало ясно, что он не сможет срочно послать подмогу и что Филиппины падут, он дал приказ МакАртуру взять с собой семью нескольких самых ценных для армии офицеров и эвакуироваться в Австралию для организации контрнаступления. План был эвакуировать их на подлодке. Но, похоже, МакАртур испугался подводного путешествия. А Балкли и Келли он знал и доверял им. К марту 1942-го осталось 3 катера из 6. И вот однажды ночью они собрали их на обычном месте встречи, у входа на минные поля у Батаана. Палубы были заполнены баками с горючим, двигатели вычищены, оружие отлажено. Еду обеспечивали пассажиры. МакАртур с женой и маленьким сыном, врач и несколько генералов и адмиралов. У Балкли и Келли было 2 суток, чтобы доставить их на остров Минданао, еще не занятый японцами. Туда за ними должен был прибыть самолет. Идти нужно было только ночью, а днем прятаться среди рифов. От любого попадания в их катера, нагруженные горючим, даже от шальной пули, они бы взлетели на воздух.
В течение двух суток оба лейтенанта ни минуты не спали и не покидали капитанские мостики. В первую же ночь им пришлось удирать от японского крейсера, хотя пассажиры этого не заметили. После скачки по волнам все сухопутные генералы лежали на полу и на палубах бездыханными. Радист Балкли наступил на одного в темноте. Только адмирал Роквелл из чувства, видимо, моряцкого братства не покидал мостик и все время оставался с Келли. В конце похода он сказал ему: «Я бывал на капитанских мостиках всех кораблей американского флота. Страшнее пяти нет ничего. Я бы не согласился плавать на нем ни за что на свете». Через две недели после эвакуации МакАртура и его генералов на Филиппинах прошел слух о контрнаступлении. В начале апреля 42-го генерал, командующий гарнизоном острова Кебу, вызвал к себе Балкли и страшно возбужденно сообщил, что на завтра назначено контрнаступление, что американские бомбардировщики уже на подходе, что все организовано совершенно секретно. Но, видимо, японцы расшифровали американский секретный код, потому что японский крейсер и два эсминца идут ко входу в узкий пролив между Кебу и Негро. Попробуйте их взорвать сегодня ночью. Эсминцев оказалось 4. Проскользнуть между ними было трудно, но в крейсер все же попали 2 торпеды «Балкли» и 1 «Келли», правда, лишь со второго захода. Поэтому катера оказались под огнем конвойных эсминцев. Рассказ Балкли.
«Я увидел желтый дым над крейсером. Один из эсминцев направил на него прожектор, и стали видны японцы, мечущиеся по палубе. Корабль тонул, как топор. Я уже носился между 3 эсминцами, которые держали меня в пересечении прожекторов, но успел увидеть, что 4-й эсминец повис на хвосте у Келли, слишком близко. Я был уверен, что ему конец. Мои эсминцы гнали меня до бухты Миссамис, где, как я знал, 6-мильная полоса мелководья, и я успел нырнуть в щель между рифами до того, как они меня достали. Весь следующий день мы все спали».
Однако судьба Келли и Питтибоут 34 была не такой короткой, как думал Балкли. Келли сумел уйти от эсминца, но вилял так долго, что заблудился. Только с рассветом подошли к берегу, чтобы найти врача для раненого пулеметчика и залатать пробоину. Гул самолетов они услышали издали. Вот оно, обещанное контрнаступление. Гордость команды 534 трудно было описать. В этом наступлении была и их заслуга. Самолеты шли низко, и моряки, которые уже кричали «Ура!», вдруг увидели на их крыльях вместо американских звезд японские красные круги. В последнем бою с ныряльщиками 534 подбил еще один самолет, но сам был разбит в щепки. Правда, из команды погибли только 2. Остальным Келли дал свободу самим решать свою судьбу. Сам лейтенант Келли за несколько дней добрался до штаба береговой службы острова Минандао, который теперь, в апреле 42-го, превратился в лагерь бесхозных военнослужащих, без самолетных летчиков, без корабельных моряков. Все надеялись на чудо. Дежурный майор долго смотрел на документы Келли. «Лейтенант Балкли сказал, что вы погибли». «А я думал, что Балкли погиб», — сказал Келли и протянул офицеру затрепанный рапорт. «Где же сам Балкли? Он был включен в списки на эвакуацию и улетел 3 назад в Австралию», — сказал майор. «Вас в списке не было, так что 3 я пошлю вас в горы, на озеро Ланао, к партизанам. 2 наших летчика погонят туда стадо Карабао. Пойдете с ними», — дальше рассказывает Келли.
«В одном бараке со мной оказался немолодой морской капитан. Мы обменялись нашими историями, и я сказал, что все еще надеюсь, вдруг Балкли при содействии МакАртура включит меня в список на эвакуацию. Несколько самолетов еще могут прорваться сюда из Австралии. Всех им не вывести», — сказал капитан. Вечером мы поймали по коротковолновому приемнику новости из Сан-Франциско, где подбитый нами крейсер расписывался как невероятная победа, а мой катер считался геройски погибшим. Я думаю, это был самый печальный вечер в моей жизни. Через 3 я складывал рюкзак, когда меня вызвали к дежурному. Он сказал, что зачитает новый присланный список, что самолет на подходе, но что туда поместится только 30 человек. Мы слушали в мертвой тишине. Я считал имена. 22-м именем оказалось мое. Мы с капитаном попрощались. На глазах у него были слезы. «Они правы, что спасают молодых», — сказал он. «Поверьте, я не боюсь смерти. Я боюсь бессмысленной смерти. Обидно, что нас пустили в расход. Ну да что там. Удачи вам». Когда мы взбирались в самолет, каждый снял с плеча автомат и отдал кому-то из оставшихся.
В 1943-44 годах американцы, как известно, взяли реванш на Филиппинах, и питтибоутцы внесли в эту победу свою лепту. Но это уже другая история. Эпилог. За 13 лет, которые ушли на восстановление торпедного катера PT-658, 7 из 20 стариков-ветеранов умерли. Один погиб на посту, упал с лесов, построенных вокруг катера. Но в 2006 году они его все же закончили, полностью, со всем вооружением, даже с торпедными аппаратами времен Второй мировой. И, как мечтали, пронеслись на нем на морском параде. В конце прошлого года об этих ветеранах вышел документальный фильм, называется «Дьявольский катер».
Когда мы уже кончали ремонт, кто-то сказал, в войну из нас вышла бы хорошая команда. Я сказал, мы и сейчас хорошая команда.
We are a good crew. Историю американского комариного флота рассказала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
Грани времени.